Продолжаем наш разговор об истине и лжи. И напомню, в прошлый раз мы говорили о ереси и о том, что ересь есть не просто ошибка, а сознательное, волевое противопоставление себя истине, как она явлена в совокупном свидетельстве и опыте Церкви. Как же различить истину от лжи? Вот это вот ересь, как противопоставление церковной полноте от истины. Причем неважно, это ересь, она рождается во мне, или она рождается в другом. Вопрос о развлечении очень важный и принципиальный был всегда в церкви, потому что дело не в том, как это, скажем, допустимо в философии, что у одного такое видение, у другого другое видение. Ересь есть сознательное отделение от истины. И либо человек... Ведь у него тоже есть некая общность, он же не один отделяет себя, у него есть единомышленники, есть люди, которые за ним последуют, и важно, бывает и совсем сложно разобраться, а где же полнота, с кем полнота. Скажем, во времена преподобного Максима Исповедника эта полнота была в лице одного человека, то есть конкретно кристаллизировалась, или, может правильно сказать, вербализировалась, то есть озвучивалась истина устами одного человека, преподобного Максима Исповедника. С ним была полнота церковного предания, с ним была полнота истины. Ну вот, хотя он был один на этой стороне, а против него было некое собрание, в том числе и епископов, и некое такое достаточно авторитетное собрание. Но истина была с ним, а не с большинством. И как вот в этом вопросе разобраться? Конечно, когда-нибудь мы будем говорить о соборности церкви, мы к этому вопросу еще вернемся. Но пока вот как на уровне субъективных ощущений или личных оценочных некоторых моментов, как определить, как попытаться не заблудиться? Ну, во-первых, конечно, надо помнить и то, что мы уже сказали в прошлый раз о молитве, послушании, смирении и доступном нам совете с ныне живущими мудрыми людьми или с церковным опытом, донесенным, сохраненным для нас в книгах. Но кроме этого, нужно еще посмотреть в собственное сердце или в сердце, насколько это доступно, другого человека. Что для меня на самом деле важно? Истина или мое мнение? Человек, если он оценивает сам себя, наверное, это не очень сложно сделать. Любой может проиграть ситуацию мысленно. Если мне сейчас докажут со всей очевидностью, что моя мысль ошибочна, я приму это как должно. Я приму свидетельство полноты и смирюсь перед ним, или все-таки буду бороться за свое мнение. И вот это простое взвешивание, как бы взгляд со стороны, как бы критическое отношение к собственному мнению, оно помогает сдерживаться, оно помогает контролировать. И если мы такое мысленное упражнение способны проводить над своими вот некими рассуждениями, то очень возможно, что благодать Божья сохранит нас, если мы будем делать все то, о чем мы уже говорили, слушаться, смиряться, читать внимательно и осторожно и молиться Богу, насколько это нам доступно. Со стороны внешнего, то есть если мы оцениваем людей со стороны, а не себя самих, в отношении ереси, можно посмотреть по проявлению страстности в защите убеждений. Если человек, защищая истину, защищая некое свидетельство, защищает ее слишком страстно, и в этой страстности не просто в запальчивости, а доходит до стойких состояний злобности против своих оппонентов и противников, доходит до состояния ненависти к своему противнику, если он теряет и смирение, и послушание, и любовь к этому человеку, если он не способен после диспута и дискуссии принести покаяние Богу за свою невоздержанность и страстность, если он не способен искренне и чисто помолиться за человека, с которым только что спорил, то эта страстность обличает, что человек отстаивал не истину, он просто отстаивал свою точку зрения, хотя вполне возможно, что его точка зрения совпадает с истиной. Но если он забывает о каких-то принципиальных вещах, об истинных вещах забывает, то он уже не свидетель истины. Он на самом деле, даже если его мнение совпадает с истиной, он отстаивает уже не истину, он отстаивает свое собственное мнение. Ну, странно, почему, скажем, человек, отстаивающий, как ему кажется, истину, он знает, что в Священном Писании написано: «Любите врагов ваших, молитесь за обидящих вас и творящих вам напасть, благотворите ненавидящих вас». Он может это помнить и говорить. Почему эти слова не относятся к тому человеку, с которым он сейчас ведет спор? Почему он не должен его любить? Почему он не должен его благотворить? Почему он не должен быть к нему снисходительным и милосердным? Почему у него не хватает сил на все это? Почему он может проповедовать другим высокие христианские ценности, а вот в отношении только своего оппонента он не в состоянии признать, что он не может исполнить эти заповеди? Речь идет, понятно, что все страстные люди, и человек может, отстаивая истину, вести себя страстно. Но если он, осознав запальчивость вот, и со святыми, особенно времен Вселенских соборов, такое случалось. И если он после этого, придя в себя, сможет помолиться покаянно и за самого себя, помолиться и за своего противника, чтобы Бог дал ему познание истины, потому что Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти, то если он может, то ничего страшного, он просто слишком увлеченно отстаивал истину, что, ну, действительно часто случается. А вот если он не может признать даже своей вины, и если он не может помолиться за человека, которым он только что спорил, то весьма возможно, к истине он сам-то не имеет отношения, хотя, еще раз повторю, точка зрения им отстаиваема может совпадать с истинным свидетельством. Но вот посмотрим, скажем, на святых. Вот апостол Павел, который очень много и очень ярко спорит с иудео-христианами, с христианами, которые придерживаются иудейского закона, или просто с иудеями, не христианами, тем паче. Вот, со всеми и с ними он много полемизировал, много боролся, но при этом он произносит слова, что не только то, что он молится непрестанно за своих братьев по плоти иудеев, Но он говорит, хотел бы я отлученным быть от Христа за братьев своих иудеев. Он не просто молится, это молитва, но какая-то уж очень необычная, очень похожая на то, что переживал Христос, то, что побудило его нести крест и сойти в ад за человека. Силуан Афонский, святой вот последнего, недалеко от нас отстоящего, он говорил, что если человек не любит врагов и не может молиться за врагов, не может призывать на них благословение Божие от всего сердца, то он не может быть в истине. Посмотрим, так это или не так, на основании свидетельства Священного Писания. Что такое быть в истине? И возьмем для образца самые яркие, ну и известные свидетельства первого послания апостола Иоанна Богослова. Вот, скажем, отрывок из первой главы. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Из этого отрывка очевидно, что, во-первых, истина очень тесно связана с некоторыми духовными качествами человека. А именно в данном случае первое, что мы видим, истина очень связана со светом. Истина есть свет, ложь, тьма, мрак. И, конечно, первое, что приходит в голову, это то представление о свете, которое мы выносим из опыта святых отцов. То, которое из определенных книг и с определенных времен принято называть фаворским светом, светом преображения, благодатным светом. То есть действительно человек, который принадлежит истине, он причастен и свету. Вот в этом благодатном, паламистском, если угодно, смысле этого слова. Но не только духовное причастие благодати имеется здесь в виду. Это и душевное состояние человека, и движение души человеческой, и внешний облик человека, и знание Бога человека. То есть именно так, что он действительно ведает, он действительно знает, его объяснения логичны, уравновешены, размеренны, не запутаны. Его лик светел, его речь проста, его отношение к людьми является, ну, тоже как-то душевно светлыми. Если мы видим человека мрачного, сурового, такого нелюдимого человека, который не может просто и логично, трезво объяснить некую свою позицию, некую вот то, что он мыслит, то, что он представляет, то вот это отсутствие в нем какого-то ощущаемого, интуитивно постигаемого света, оно вот показывает, что человек этот не принадлежит истине. Быть может, пока. Но раз пока, то и слушать я его пока буду с настороженностью. Может быть, он еще не просветился до конца, и все это где-то в пути, и свет, который в нем светит еще во тьме, может, не сегодня-завтра этот свет явится, но пока этот свет не проявился, не стал для меня очевиден, и я постараюсь осторожнее взвешивать говоривые им слова. И самого себя можно этим же поверить, насколько я в истине, насколько светлыми я вижу людей, насколько я действительно знаю, ну хотя бы, хоть насколько-нибудь замысел Божий о самом себе. Ну хоть насколько-нибудь, хоть какой-то степени. Но если я не знаю самого себя, если я не знаю, что хочет от меня Бог, если я не знаю, что мне делать в этой жизни, куда направить свои стопы, то о каком свете я могу свидетельствовать, если сам я пребываю в совершенной тьме, и даже самого себя, единственный доступный мне предмет познания, я не знаю. Второе, что мы видим в этом прочитанном отрывке, это общение. То есть, если мы ходим во свете, если мы ходим в истине, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. То есть общение. Человек, который принадлежит истине, он принадлежит и сфере общения. Не всякий общительный человек принадлежит истине, но всякий принадлежащий истине человек, он не избегает общения. Как говорит, допустим, об этом апостол Павел, что благотворение, общение не забывайте, таковыми бы жертвами благоугождается Бог. И вот это общение, оно может относиться и к тому, что в древней церкви называли агапе, то есть общение, скажем, вне литургическое, вне евхаристическое, когда человек не гнушался посидеть вместе с людьми за столом. Его никто не заставляет есть много или есть то, что ему не нравится. Но если он избегает самой возможности посидеть с людьми, посмотреть им в глаза, сказать им слово, послушать их, что они говорят, если он просто избегает людей, то что-то странное. Но может быть, да, есть такие избранные подвижники, которым, как Арсений Великий, которым сказали, бегай людей и спасешься. Но до того, как Арсений бегал людей, он был с людьми несколько десятилетий и очень успешно и плодотворно общался с людьми. А если человек в принципе не может ни с кем общаться, если человек не может выстроить никакой формы общения, никак наладить ни с кем контакт, то есть у него нет друзей, нет сферы общения, нет товарищей, приятелей, и он говорит о том, что его никто не понимает, то этот человек еще не принадлежит истине. Как бы он может ей когда-то принадлежать, и истина научит его общению. Истина так действует в человеке, что открывает ему сердца людей, и он, даже если до этого был необщительным, становится общительным. Он умеет и ценит общение. Таково проявление истины в человеке. Но речь может идти и не только об агапе. Речь может идти о кинонии, как это говорится по-гречески, общении. То есть о совместном причащении тела и крови Иисуса Христа. В общем-то, об евхаристическом собрании. То есть человек, принадлежащий истине, он спешит в евхаристическое собрание. Он обретает себя внутри общины, потому что истину можно найти только внутри евхаристической общины. Он может в силу определенных обстоятельств, скажем, причащаться чаще или реже, но избегать совместные молитвы с братьями и сестрами, которыми, вместе с которыми он причащается из одной чаши, это странно, это не по истине. Конечно, и в этом случае могут быть искушения, исключения из правил, но правило таково. Человек, принадлежащий истине, не избегает евхаристической молитвы. Даже если он по какой-то причине, там, в силу особых обстоятельств своей духовной жизни и не причащается, но избегать общения он не может. Даже Серафим Саровский, великий затворник, не мог отказаться от посещения церковных собраний и молитвы. Он мог сразу после молитвы уйти и никогда не разговаривал ни в храме, ни после причащения. На это было свое время и свое место. Но избегать совместной молитвы человек, принадлежащий истине, не может. Истина ищет совместной молитвы, потому что истина такова, что мы должны учиться любить друг друга, открывать сердце, учиться молиться друг за друга, принимать чужую боль и чужую радость. Где же этому научиться, как не в евхаристическом собрании? И последнее свидетельство из прочитанного отрывка мы видим, речь идет о сознании своих грехов, что если говорим, что мы не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть быть в истине – это значит всегда сознавать себя грешным, сознавать, что я имею грехи, а стало быть, нуждаюсь в прощении, очищении, освящении от Бога. Значит, человек, который сознает свои грехи, он неизменно пребывает, во-первых, в сокрушении, а во-вторых, он никогда не осуждает других. Если я сам грешен и подпадаю суду, какое право я имею судить таких же соосуждаемых, таких же грешных, как и я? Если я, будучи грешным, каждый раз прихожу на исповедь и взываю к Богу об очищении грехов, исправлении жизни и прибегаю к таинству Евхаристии, чтобы освятить и очистить кровью Иисуса Христа себя от грехов, так ведь и брат мой делает то же самое. За что же мне его осуждать? Мы перед одним Господом стоим, и только Он знает наши грехи, и только Он осудит нас или простит за эти грехи. А я же, поскольку все мы предстоим перед своим Богом и Отцом, должен и призван, и эта заповедь такова, чтобы молиться, даже если он грешник, я должен молить Бога, чтобы он простил его, чтобы он дал ему покаяние и познание грехов своих, если он еще не познал. Вот, то есть это предполагается, что если человек в истине, он не осуждает других, и он живет сокрушением сердца, потому что помнит всегда о своих грехах. Другой отрывок из этого послания прочитаем. А что мы, это отрывок из второй главы. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия свершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. То есть получается, что быть в истине, это значит, ну, по крайней мере, стараться исполнять заповеди Божьи. А это и прощение обидящих нас, и неосуждение близких наших, и отсутствие раздражения, кто гневается на брата своего, тот согрешает. Это и молитва за доставляющих нас неприятности, то есть за врагов. Это и любовь к врагам. Это все заповеди Божьи. Если человек истинен, если он в истине пребывает, то он побуждает себя эти заповеди исполнять. Если он говорит, что я несу истину, а эти заповеди не только не соблюдает, но и публично говорит, что не собирается их соблюдать в силу того, что эти заповеди не для него, или не для этого времени, или не для этого обстоятельства, то есть, по сути дела, не спровергает заповеди Божьи, отвергает заповеди Божьи, оправдываясь какими-то ему известными отговорками, то этот человек не может быть в истине. Человек грешный, но сознающий себя грешным, человек, не исполняющий заповеди, но сокрушающийся об этом и плачущий, и когда ему говорят, что ты, брат, как можешь говорить об истине, если ты грешишь, вот, не исполняя эту заповедь, говорит, да, прости меня, брат, я грешу, я очень тяжело грешу, но вот за послушание я говорю то, что мне попросили сказать, прости меня и скажи, если можешь иначе. Вот такой человек, признающий свое несоответствие, признающий святость заповеди и обязанность, неотменность этой заповеди для себя, но вот вынужденный в силу каких-то обстоятельств что-то там говорить, вот этот человек может и не всегда говорить правильно, но, по крайней мере, он может принадлежать истине, потому что он признает заповеди Божьи и ставит эти заповеди для себя как неотменные условия и старается, подвязается исполнить эти заповеди, а это есть истина. Хотя полноты и совершенства на этом пути он не достиг. И последнее из прочитанного отрывка – это то, что человек, принадлежащий истине, должен поступать в мире, как он. А это уж как бы почти и без комментариев. То есть, попросту говоря, человек должен уподобляться распятой, распинаемой божественной любви. Он не судит мир, а умирает за него. И вот если мы все это в совокупности посмотрим, рассмотрим, как, скажем, тот же Павел молился за свой народ, или как Моисей сказал, вот человек истины, сказал, что если, видя безбожный, грешащий народ, его прелюбодейство и пьянство, сказал, что если ты не спасешь и не выведешь и не поведешь этот народ, именно этот, то и меня уж никуда не води. И вот это солидарность, как говорит митрополит Антоний Сурожский, в том числе и со своим оппонентом, как человеком заблуждающимся, как человеком погруженным в тьму. Но ведь и я не совсем же так такой совершенный и светлый, у меня есть грехи, и я могу в любое время отпасть во тьму, потому что все, что есть у меня, это то, что Бог мне дал, Бог может взять. Бог может отвергнуть, я могу вознестись и тут же пасть в грязь. Вот это все мысли, они удерживают человека в истине, даже если он и не достиг совершенства. А если он отказывается поступать, как Христос в этом мире, и даже авторитет и образец этот не рассматривает, как нечто обязательное для его жизни, если вот заповеди Божьи для него условны, то такой человек просто и не может нести истину.